говорит, я, говорит, русский националист. Я говорю, подожди, я говорю.
Неонацист, основатель Русича на одном диване с кадыровским генералом. Говорят о дружбе народов. Почему это злит сторонников путинской войны?
Я могу самостоятельно решить, с кем мне общаться, а с кем нет.
Понимаешь, когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь азарт охотничий.
Маргиналы, которые реализуют свои садистические наклонности.
Что Русич делает на войне и сколько продержится его дружба с Ахматом? Здравствуйте, это программа «Лицом к событию». Поставьте лайк и подпишитесь, а мы расскажем вам, что последние 3 дня делают защитники Курской области во время наступления Украины. Начнем с главного представителя гражданских властей ИО губернатора. Пока украинские военные идут к Большому Солдатскому, а северокорейские военные в селе Махновка Курской области выгоняют российских пенсионеров из домов, чтобы спрятаться от обстрела, такое видео вы видите сейчас на экране, его сняли на квадрокоптер и его выложил Асинт-проект «Информ Напал». В это время, пока корейские военные выгоняют российских пенсионеров, глава региона спасает Курск от фекальных изливов.
Происходит излитие.
Понимаю, хотя не понимаю, почему нельзя поставить решетки. Дома, откуда идет слив.
Пока Хинштейн думает, кому же поставить решетку в туалете, представитель военных властей Абти Алаудинов хвастается в своем телеграм-канале, сколько у него встреч с пленными. Одна из встреч зацепила и нас. Но тут важный дисклеймер. Никто из людей, которых вы сейчас увидите, себя пленным не называет. Все персонажи на видео говорят, что сидят в подвале Ахмата добровольно. Но эта добрая воля расстроила сторонников Путина. Подробнее в нашем сюжете.
Разговор наш с Русичем, как раз вот сербом, состоялся на фоне того, что мы как раз разговариваем, он говорит, я, говорит, русский националист.
Договорились, что мы будем делать весь максимум для того, чтобы никто не смог раскачать ни межнационал, ни межконфессионал.
На видео в телеграм-канале Абти Алаудинова кадыровский генерал и неонацист по кличке Серб рассказали о долгожданной встрече, на которой они, цитата, «нашли общий язык», и договорились о совместной работе. На фоне чеченского флага Мельчаков уточнил, что никого и ничего не боится, кроме как потерять Россию.
И пусть никто не думает, что кто-то здесь испугался кого-то или кто-то под кого-то принудительно лег, такого нет и не будет. Я всегда говорю честно, то, что я думаю.
О необходимости вообще.
Я всегда говорю честно. То, о чем я думаю.
По словам Алаудинова, во время разговора командир Русича убеждал, что он и его неонацистское движение не превозносит русских над другими нациями. Комбат неонацистского подразделения с позывным «Медведь» заверил, что на самом деле они, цитата, «интернациональны». Алаудинов подытожил встречу так.
Вот жизнь продолжается, мы продолжаем единиться все больше и больше, и это и есть наша основная победа.
Почти через полчаса запись о встрече появилась в телеграм-канале ДШРГ «Русич» и за сутки набрала 14 тысяч негативных реакций. Участник войны в Украине и автор провоенного канала «Говорит Топаз» Евгений Рассказов спросил Мельчакова, сколько стоит его честь. Ранее Рассказов с позывным «Топаз» воевал под командованием Мельчакова в «Русиче».
С момента моего вступления в разведывательную бригаду «Испаньола» многие из вас задавались вопросом, почему я с этими ребятами, а не со своей старой командой? Я оставлял этот вопрос деликатно без ответа. Никогда не любил выносить ссор из избы. А теперь знающим людям ответ и не нужен. Достаточно глянуть недавно появившиеся в сети видео, которые сейчас будут активно обсуждать в «Милитари ТГ». А сколько стоит ваша честь?
В ответ на канале Русича появилось видео мрачного Мельчакова, который ответил, что его не волнует ни мнение подписчиков, ни мнение других сторонников ультраправых движений.
Я могу самостоятельно решить, с кем мне общаться, а с кем нет. Я никогда со своих позиций не сходил, никогда не говорил, что не являюсь тем, кем я есть. Тем более, зачем мне отказываться от протянутой руки дружбы взамен на что? На ваше ЧСВ с дома? Да ну его. Ну, поэтому корёжит, и мне вообще, вот честно.
Всего за неделю до встречи Мельчакова с Алаудиновым в телеграм-канале Русича появился пост о годовщине начала штурма российскими войсками Грозного в ночь на 1 января 1995 года, в результате которого погибло много мирных жителей города. Публикация сопровождалась подписью «Помним и гордимся».
Почему же сторонники Путина поругались из-за дружбы Русича и Ахмата, мы обсудим с нашими гостями, а для вас, дорогие зрители, в чате нашей трансляции ребус. Продолжите фразу, вставьте пропущенное слово. Фраза такая. Дружба Ахмата и Русича, пробел, армию России. Три варианта ответа. Укрепляет армию, ослабляет армию или смешит. Голосуйте в конце трансляции, мы подведем итоги. А пока вы голосуете, о реакции сторонников войны мы поговорим с писателем и автором телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иваном Филипповым. Иван, здравствуйте. Иван, вы каждый день читаете телеграм-каналы разных сторонников войны. Почему же, на ваш взгляд, они сейчас обиделись на Мельчакова?
Слушайте, обиделись – это неправильное слово. Они не обиделись. Они, как это сформулировал канал «Военный осведомитель», самая неожиданная коллаборация. Ну, я не знаю, это как лидер Ку-клукс-клана объединился с Мартином Лютером Кингом и записал видео об их единении. Вот примерно так. ДШРГ Русич представляет ту часть российских военных, которые искренне не любят Ахмат, искренне не любят чеченцев, шутят про третью чеченскую, шутят про цирк Ахмат и не шутят, между прочим, тоже. Пишут, как Топаз, которого вы сейчас цитировали, посты про то, что он, это удаленный у него пост, но он написал, что после того, как Путин наградил Кадырова какой-то там очередной медалью, он больше не может называть себя сторонником Владимира Путина, потому что, значит, это позор. И вот вы видите, что человек, который был, ну, как бы очень ярким представителем, ну, не только неонацистского, так сказать, сообщества, но и откровенно антиахматовского, античеченского. И вот он, значит, лобызается и обнимается с Абдилаудином, которого эта публика очень не любит, которого прямо она агрессивно не любит. Он в момент, наверное, в момент вторжения в Курскую область, там у него была секунда славы, когда про него вот прямо универсально хорошо писали, но потом она закончилась, и сейчас он не относится к категории, как сказать, бесконечно уважаем. Вот. А самое интересное, конечно, было на самом деле на следующий день, когда Русич написал длинный список, почему они ходили с Лудиновым.
Вот понимают ли другие Z-блогеры смысл этой коллаборации? Вот Русич же объясняет, вы как раз начали говорить про этот список. Да. Другие с ним согласны?
Другие его обсуждают, мы скажем так. Тут важно вот что. Там длинный список, но в нем один единственный пункт имеет значение. А именно, пишет автор канала ДШРГ Русич, что многие силовики хотят нас прессануть или даже посадить, поэтому мы... А, теперь они 10 раз подумают. То есть, другими словами, неонацистские, военные неонацисты ДШРГ Русич пришли к чеченцам просить защиты от российских силовиков. И вот когда вы всю эту конструкцию, как сказать, мысленным взором попытаетесь окинуть, то она очень много говорит о положении дел в стране. Вот прям очень много.
Я помню в прошлые годы войны ЧВК «Вагнер» временно дружил с Ахматом против Сергея Шойгу и Герасимова. И «Вагнеру» тогда сторонники войны не предъявляли за то, что они поменяли позицию. Почему, как вы думаете, сейчас наезжают на Русич за, казалось бы, то же самое?
Но, повторюсь, все-таки Вагнер никогда не был неонацистским. Про Вагнер много можно
сказать. Но глава ЧВК Вагнер был весь в татуировках специфических.
Весь в татуировках. Но при этом это не, как бы, это не идеология. А ДШРГ Русич – это как бы основа всего, что они делают. Поэтому я думаю, что вот острота реакции в том числе связана с этим.
В нашем сюжете еще звучал эпизод, где бойцы Русича, мы покажем нашим зрителям чуть позже более подробную историю о том, как работает ДШРГ Русич, чем они известны. И вот у них была такая история, что во время операции ВСУ в Курской области они искали мусульманина для жертвоприношения. Почему, на ваш взгляд, сторонники Ахмата, кто медийно поддерживает чеченский Ахмат, об этой истории забыли?
Я думаю, что они забыли о ней по той простой причине, что это все-таки троллинг, а не настоящая история. Никто никого, конечно, ни в какую жертву приносить не собирался. Это была очередная шутка. Они, ну, как бы, вы же видели, военных мемов, военных шуток не то чтобы мало. И это было лето прошлого года. Я не помню в связи с чем, но прям была волна шуток про третью чеченскую, можем повторить, в смысле значения «Грозный». И Русич в этом принимал вполне себе активное участие. Это не то, что там только Топас шутил, или там только Алекс
Парк. Вы остановились, Иван, на том, что вы предполагаете, что это шутка насчет того, что они искали человека в жертвоприношение, и что они предлагают начать Третью Чеченскую войну.
Да-да-да, я уверен, что это была шутка, и поэтому, собственно, на это можно как раз не реагировать.
Спасибо большое, Иван. Писатель Иван Филиппов рассказывал нам, как российские сторонники войны реагируют на сближение главы ДШРГ Русич с спецназом Ахмат. И чтобы лучше понимать, почему сторонники Путина обвиняют главу Русича в предательстве идеалов, посмотрите наш следующий сюжет. Он как раз о том, кто такой Алексей Мельчаков и что его люди делают на войне.
Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться. Националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прямо говорю, я нацист. Можно руку вскинуть.
Алексей Мельчаков – основатель одного из самых известных в России неонацистских подразделений – диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Сегодня в группе состоит несколько сотен человек.
Когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь, азарт охотничий. Кто не был на охоте, попробуйте. Интересно.
Мельчаков стал известен еще в 2011 году, но сначала как живодер. Тогда 20-летний парень убил щенка, съел его голову, снял это на видео и выложил в интернет. В 2014 году Мельчаков убивал уже людей. Группа «Русич» под его руководством участвовала в захвате части Луганской области Украины. По данным украинского проекта «Хочу жить», Мельчаков убивал военнопленных украинского подразделения «Айдар», отрезал им уши и вырезал на лицах калаврат, используемый «Русичем» как символ подразделения. Видео убийств Мельчаков выкладывал в сеть. Боевики Русича участвовали в боях в Сирии, а сейчас активно воюют в Украине на стороне России.
А если националисты не будут воевать за свою страну и за свой народ, то кто будет воевать? Чего-то я не заметил, чтобы либералы здесь бегали. А националистов много встретил.
В сети группа публикует видео и фото пыток и убийств украинских военнопленных. В 2023 году подразделение опубликовало инструкцию, как правильно пытать, из-за чего телеграм-канал группы заблокировали. Но позже появился новый. Сегодня на него подписано почти 250 тысяч человек. По данным Генпрокуратуры Украины, Мельчаков причастен к убийствам как минимум 40 украинских военнослужащих. С 2015 года он находится под санкциями Евросоюза, а с 2022 года под санкциями США. В Украине боевики из Русича воюют в составе псевдочастной военной компании «Редут», объединяющей добровольцев из различных группировок, фактически под патронажем Минобороны России. Их садистские методы государство даже поощряет, говорит военный эксперт Юрий Федоров.
Это маргиналы такого рода, своего рода вот такие нравственно-интеллектуальные маргиналы, которые реализуют свои садистические наклонности в сравнительно, так сказать, безопасных для них условиях, потому что на войне ведь война все спишет, как говорят. Понятна цель этого – это запугивание личного состава противника, личного состава вооруженных сил Украины.
Помимо войны, неонацисты из группы «Русич» занимаются бизнесом. Они запустили выпуск витаминов под названием «Набор воина Азверин» со слоганом «Принимай все, и будет круче, чем в Буче». За годы полномасштабного вторжения России в Украину группировка призывала уничтожать украинских детей. В августе 2024 года члены «Русича», исповедующие язычество, заявили, что планируют совершить жертвоприношение украинского военнопленного и обратились к российским военным с просьбой передать им потенциальную жертву, желательно мусульманина. Позже пост удалили, а в телеграм-канале осталась запись, цитата «Задача закрыта». Еще один основатель группы «Русич» Ян Петровский был задержан в Финляндии, где запросил политическое убежище. Петровский с 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе российского подразделения «Бэтмен» и, как и Мельчаков, пытал и убивал украинских солдат, а фото выкладывал в сеть. В Украине его обвиняют в создании террористической группировки. В 2023 году Финляндия отказалась экстрадировать Петровского в Украину, посчитав, что содержание его в украинской тюрьме будет негуманным и унижающим человеческое достоинство.
Подробнее о том, почему взгляды Русича меняются при встрече с чеченским спецназом, поговорим с политиком Даниилом Константиновым. Даниил, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, политиком вы, наверное, как-то меня слишком громко назвали, потому что в России сейчас никакой политики, на мой взгляд, нет. И все, кого называют политиками, кто так называется сам...
Но мы вас помним еще как политика.
С достаточной степенью условности, скажем так. Ну да ладно. Да.
Но мы помним вас как политика. Вы состояли во многих организациях политических, в том числе организациях, которые характеризовали себя как националистические. Сейчас их участники по-разному относятся к войне в Украине. Но вам в любом случае будет проще, чем нам, проанализировать, что сейчас думают и как себя ведут те люди, которые называют себя русскими националистами. И как вы думаете, кто же склонил так называемого русского националиста, сам он себя так называет, даже нацистом, Мельчакова, ко встрече с Абтиалаутдиновым?
На самом деле тут варианта может быть только два. Это либо товарищ майор, либо товарищ кадыровец. То есть тут вариантов в России только два есть для того, чтобы это сделать. Понятно, что это был недобровольный выбор. Мне это стало ясно из того видео, которое показал Абтиалаутдинов, на котором Мельчаков выглядел, мягко скажем так, неуверенно, расстроенно и испуганно. И стало понятно, что на него оказывалось достаточно большое давление. Ну а кто может оказать давление на человека подобного типа, да еще и с группой вооруженных сторонников в России? Только две силы. Это либо спецслужбы по каким-то своим каналам, каким-то своим способом, либо это напрямую могли быть кадыровцы, могли поступать очень серьезные угрозы, какое-то давление на кого-то из него, на него или на кого-то из его близких. И в конечном итоге цель эта была достигнута. Видно, что этот человек морально был, скажем так, сломлен на этом интервью. А больше никаких, собственно, в России сил, способных на это, и нет.
Даниил, наш предыдущий гость упоминал пост в телеграм-канале ДШРГ «Русич», и там Мельчаков или его пресс-секретарь пишет, что одна из причин, почему он подружился с Ахматом, это крыша как раз-таки от товарища майора. Как вы думаете, зачем Русичу крыша от спецслужб, если Русич и так курирует российская разведка?
Ну, послушайте, ведь вся эта публика, так называемая правая националистическая публика, которая присягнула Путину еще в 2014 году, продолжает служить Кремлю до сих пор, ведь она выступает в роли мелкой обслуги. Они в путинской иерархии, в путинской системе власти не занимают не только большого места, они не занимают вообще никакого там места. Поэтому с этой мелкой обслугой в любой момент времени можно делать все, что угодно. И это является ответом на ваш вопрос. Вот сейчас их курирует российская разведка, допустим, я точно не знаю, кто это, ГРУ или СВР, или там ВСБ их курирует, мне это неизвестно. А завтра они расхотят их курировать и не будут их курировать. Не будут их защищать, не будут им помогать. И все этим все объясняется. А Абтиалаутдинов, он, конечно, находится в путинской иерархии, в его системе власти, неизмеримо выше, на порядке просто выше, чем Мельчаков. Просто потому, что сам Кадыров является одной из ключевых фигур в Российской Федерации вообще. Он как бы главный по Кавказу у Путина, главный по кавказцам, главный по чеченцам, по чеченскому вопросу, который для Путина всегда был очень важен, потому что именно с него Путина начинал восхождение во власть чеченского вопроса, напомню. Потом Кадыров и его люди – это, конечно, часть путинской элиты, причем значительная часть путинской элиты, пользующаяся особым покровительством президента, особым его расположением и, я бы даже сказал, особым правовым статусом, потому что мы знали и знаем до сих пор немало ситуаций, в которых другие участники путинской вертикали власти не могли ничего сделать с кадыровцами в рамках действующего правового поля. Ну, много таких было ситуаций, там, начиная от... помните, было дело, когда кадыровцев освободили обвиняемых в изнасиловании Киева грузинского предпринимателя. Были многочисленные стычки между силовиками российскими.
Да можно даже часто, далеко как бы, не уходить и вспомнить Wildberries. Те, кто нападал на офис, сторонники Кадырова, их тоже освободили буквально через несколько дней. Уже пошли сообщения от разных источников, что им уже нашли место в спецназе Ахмата, и ни на какую передовую линию войны не пойдут. Вот, вот такой, например, я вспоминаю еще один из, скажем, иллюстративных примеров к тому, что вы рассказываете. Очень интересно в такой ситуации, вот, что... думают, не жалеют ли те люди, которые, как вы выразились, присягнули Путину, те националисты, которые согласились с Путиным, поддержали его вторжение в Украину, спустя 3 года полномасштабной войны, не жалеют ли они о том, что, как вы опять же сказали, присягнули Путину, потому что пока, судя по тем постам из телеграм-каналов, которые зачитывали в нашем предыдущем сюжете, что рассказывал наш предыдущий гость Иван Филиппов, есть какое-то разочарование в рядах сторонников Путина. И я повторю свой вопрос. Даниил, как вы думаете, не жалеют ли сторонники Путина, которые присягнули ему в начале войны, не жалеют ли они, что сделали такой выбор?
Ну, вы просто уточните, сторонники Путина все-таки или сторонники Мельчаков?
Сторонники, те, которые себя называют националистами. Вот те националисты, которые присягнули Путину, они сейчас, через 3 года, жалеют или не жалеют о своем выборе?
Не знаю. Мне сложно сказать. Человек склонен оправдывать свои действия и принятые им решения, в том числе оправдывать задним числом, придумывать какие-то для этого объяснения потом. Причем, чем дольше он живет, тем больше, может быть, жизнь этих объяснений. Но, понимаете, ведь у них выбор какой? Выбор простой. Если ты отказываешься идти по этой линии, ты отказываешься служить Кремлю, то никаких других больше вариантов в Российской Федерации для них не существует. Они подлежат просто уничтожению со стороны Кремля, как все те правые силы националистические, которые отказывались Кремль поддерживать в этой истории. Здесь больше нет никаких развилок. Все. Пан или пропал. Поэтому у них и выбора уже особого нет. Если они попробуют соскочить с этого, ну, что им остается? Они будут проводить свою жизнь в тюрьмах, путинских лагерях, пытаться бежать как-то за границу. А за границу уже как устроишься, когда ты уже вписан во всю эту историю, когда ты замаран украинской кровью, например. Это уже очень сложно. Поэтому они предпочитают плыть по течению, как, собственно, и большинство наших сограждан, я должен отметить.
Вы упомянули, что Абти Алаутдинов стоит выше в кремлевской иерархии, чем Мельчаков, и что, возможно, это для него какая-то перспектива карьерного роста. Но на вашей памяти, есть ли кто-то из тех националистов, которые помогают сейчас Путину, кто добился от него признания?
Никто. Никогда такого не было. Некоторые называют в этой связи Дмитрия Рогозина, но я все-таки напомню, что он не является каким-то националистическим политиком самим по себе. Дмитрий Рогозин всегда был частью кремлевской системы. У него были очень влиятельные и вписанные в советскую номенклатуру, в том числе в спецслужбистскую номенклатуру, родственники, отец, дядя, дед и так далее и тому подобное. То есть он как бы сам из этой чекистской компашки. Поэтому я бы не стал его называть. А больше и никто. Никогда никому этого не получалось. Потому что, как мне кажется, Кремль вообще не терпит конкуренции на этой поляне. Вот знаете, была такая история в 2014 году, мне ее пересказывали, я не знаю, правда ли это или нет, потому что я лично не присутствовал на ней. Но говорят, что Рогозин Дмитрий пришел на собрание националистов с целью уговорить их поддержать аннексию Крыма и события на Донбассе. И когда ему стали возражать, он сказал очень интересную вещь. Он сказал собравшимся: «Вы не понимаете, что происходит. Вы думаете, что в Кремле ваши враги. Вы ошибаетесь. Все гораздо хуже. В Кремле ваши конкуренты. И никакой конкуренции на этом поле, национально-патриотическом имеется в виду, они не потерпят». Я думаю, этим и объясняется печальная судьба и националистических организаций, и лидеров, и актива националистического, потому что они как бы мешаются Кремлю под ногами, вот на этой национально-патриотической поляне. Они мешают полностью монополизировать Кремлю националистический дискурс. Правда, в том варианте, в котором Кремль его исповедует, в имперском варианте, но тем не менее. И поэтому конкурентов, как известно, убирают.
Мы наших зрителей сегодня спрашивали в чате, как бы они продолжили фразу, и большинство из тех, кто нас сейчас смотрят, ответили, что дружба Ахмата и Русича скорее смешит российскую армию. А как вы думаете, Даниил, как долго продержится эта дружба?
А вы считаете, что это дружба, действительно?
на словах дружба. На видео сидят на диване, обнимаются и говорят, что вот налаживают межнациональные отношения, и что теперь союзники. И потом даже, когда Мельчаков оправдывался в телеграм-кружочке, он говорил, что вот ему руку протянули, он руку пожал. Я воспринимаю это как попытка сказать хотя бы устно, что они какие-то взаимоотношения налаживают. И интересно, насколько они долговечны, долгосрочны.
Я воспринимаю это как изнасилование, а не как дружбу. Мне кажется, что это дружба по принуждению, и что в этих душных, любовных или братских объятиях, кому как больше нравится, Пельчаков и его товарищи долго не продержатся. Если под кремлевские правые полностью не откажутся от своей субъектности и просто не сольются с таким вот с российским военным биомусором, то рано или поздно все это снова вернется на круги своя, будет снова вражда, потому что это очень как бы естественно. Но я думаю, что вообще судьба всех этих подкремлевских националистических организаций печальна. И мне кажется, что в самое ближайшее время, там год-два, все эти люди будут в России зачищены. Не только военные подразделения вроде ДШРГ «Русич», которые пока еще требуются, но вскоре от них можно будет избавиться, но и те, кто находится на гражданке. Все эти всевозможные русские общины, северные люди и прочие русские националисты, которые, заблуждаясь, считают, что можно сотрудничать с этим режимом и сохранять при этом совесть и свою суть.
Спасибо большое, Даниил. Политик Даниил Константинов, простите, я вас все-таки политиком представлю, рассказывал, как поклон основателей Русича главе чеченского Ахмата воспринимают русские националисты. На этом у нас все. Большое спасибо вам, дорогие зрители, что нас смотрели. Приносим свои извинения за технические неполадки. Я замечал, что у нас отвалилась в какой-то момент трансляция, но мы это все починим и выложим на Ютубе, так что можете показать своим друзьям или родственникам, кто еще не посмотрел. Это поможет и нашей работе, и им расскажет о такой важной теме. Спасибо, что смотрели. Увидимся с вами завтра. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».